Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 804-го дня войны. Главные новости вторника, 7 мая.
Украина заявила о предотвращении покушения на Владимира Зеленского.
Россия выкупает военные самолеты у стран, которым она ранее их поставила.
Западные государства в подавляющем большинстве проигнорировали инаугурацию Владимира Путина.
В России признали нежелательной правозащитную организацию Freedom House. Теперь обо всем по порядку. Начнем с обстрелов и с военной сводки. В Сумской области Украины в результате российских обстрелов убит один человек, 4 получили ранения, среди них 2 детей. Повреждены частные жилые дома, многоквартирные дома и административные здания. В Донецкой области погиб один человек, еще 4 человека получили ранения. В Херсонской области ранен один человек, повреждены многоэтажки и 1,5 частных домов. Авиационными российскими бомбами в селе Боровая Изюмского района Харьковской области ранены 3 человека, среди них подросток. Средства ПВО Украины сбили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-69. И еще важная новость. Минздрав Украины сообщил, что за 2 с лишним года войны вооруженные силы России повредили почти 1600 медицинских учреждений и 210 из них полностью уничтожили. Украинцы сумели полностью восстановить работу 510 медицинских учреждений. Ну и офис генпрокурора Украины сообщил агентству Reuters, что примерно половина северокорейских ракет, которые Северная Корея поставила России и, соответственно, которые российские войска используют для обстрелов Украины, не долетели до цели. То есть, по данным генпрокуратуры, которая изучила обломки 21 из примерно 50 северокорейских ракет, они оказались дефективными, они сбились с траектории полета и разорвались в воздухе. На фронте продолжаются тяжелые бои. По данным Генштаба Украины, произошло 97 боевых столкновений, причем направление российского наступления все те же. Это Авдеевское направление, Бахмутское и Новопавловское. На других направлениях интенсивность боев несколько снизилась. Базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны подтвердил, что российские войска продвинулись северо-западнее Сватово Луганской области, юго-западнее Авдеевской, Донецкой области, Работино Запорожской области и севернее Олешек Херсонской области. Продолжается наступление на Часов-Яр, однако серьезных подвижек на линии фронта не зафиксировано. Часов-Яр имеет большое значение, потому что этот населенный пункт, в котором уже практически не осталось мирных жителей, находится на возвышенности, и, соответственно, контроль над ним позволяет контролировать значительные территории вокруг. Соответственно, вот российские войска, которые пытаются захватить Часов-Яр, судя по всему, они пытались это сделать к инаугурации Путина, либо к 9 мая.
При этом получают подтверждение сведения о том, что Россия испытывает недостаток высокотехнологичной военной техники, в том числе самолетов. И вот издание Moscow Times сегодня опубликовало материал, в котором говорится о том, что после начала полномасштабной войны в Украине только одна российская авиастроительная компания «Яковлев», которая выпускает истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, выкупила у своих зарубежных партнеров ранее поставленное им оборудование на почти 420 миллионов долларов. Это довольно серьезная сумма, и, кроме того, эта практика осуществлялась Россией и до начала войны, что может свидетельствовать о том, что при подготовке агрессии против Украины Россия уже знала о том, что у нее есть нехватка самолетов. В частности, например, она выкупала у тех стран, которым ранее поставила, самое разное высокотехнологичное оборудование для самолетов типа комплектующих и радиолокационные аппаратуры, программируемые контроллеры и так далее, и так далее. Еще в 2021 году на это тогда она потратила 581 миллион долларов, ну а большие закупки, собственно, самолетов и запчастей осуществлялись ею и после начала вторжения в 2022 и в 2023 году. Ну и, собственно, все практически машиностроительные фирмы, занимающиеся в России производством военной техники, выкупали обратно то, что они ранее поставляли партнерам России. Это и НПО «Машиностроение», которое производит ракеты, и автоматизированные измерительные комплексы, которые производят системы навигации и так далее, и так далее. В основном этот обратный импорт происходил из стран Азии и Африки. При этом западные военные аналитики, которых цитирует Moscow Times, говорят, что, например, боевых самолетов российский ВПК способен давать лишь десятки в год, потому что истребитель – это не какой-нибудь снаряд, наклепать его просто так исходу невозможно.
Российские потери в войне с Украиной действительно очень значительные, причем надо помнить, что ВВС и ПВО Украины на начальном этапе войны были исключительно слабыми. Так вот, командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи в апреле сообщил американским законодателям, что Россия потеряла примерно 10% боевых самолетов во время этой войны. 10%. Существует ресурс Орикс, мы неоднократно его цитировали, который оценивает потери сторон, исходя из видео и фотоматериалов. То есть, условно говоря, если есть видео сбитого самолета или фотографии его обломков, мы можем с высокой степенью достоверности утверждать, что самолет уничтожен или там поврежден. Так вот, по данным Орикс, украинцы сбили примерно 100 российских самолетов и некоторое количество повредили. Ну, для сравнения, по данным Орикс, ВВС Украины потеряли 83 самолета, плюс некоторое количество было повреждено и захвачено. А в свою очередь, по данным Украины, за время этой войны Россия потеряла 349 боевых самолетов.
При этом, естественно, Украина пытается не только уничтожать российскую авиацию, но и существенно ограничить возможности России в поставке новых вооружений на фронт. Я напомню, что с самого начала вторжения для этого очень серьезно использовался так называемый «Крымский мост». Это мост в Керченском проливе с российской территории до оккупированного Крыма. Так вот, по данным агентства «Малфар», это украинское агентство, которое также публикует военную информацию, собранную по открытым источникам, Россия больше не использует этот мост в Керченском проливе для снабжения своих войск на линии фронта. И она переключилась на сухопутные маршруты, которые проходят через оккупированные восточные области Украины. Об этом, собственно, пишет со ссылкой на «Малфар» британское издание «The Independent». И анализ снимков со спутников показывает, что с февраля по апрель этого года на железнодорожной части Крымского моста не было зафиксировано ни одного грузового поезда с военной техникой. Только один раз, 29 февраля, по мосту проезжал грузовой поезд, который перевозил примерно 55 цистерн с топливом. Я напомню, что Крымский мост периодически закрывается и открывается, о чем все время сообщают российские информационные агентства. Но, в принципе, по этому мосту сейчас практически отсутствует движение транспорта, потому что два раза его взрывали, и один из взрывов был довольно обширным. Там долго восстанавливали полотно и непонятно, восстановили ли до конца. Кроме того, совсем недавно многие западные и политики, и эксперты говорили о том, что вполне возможно новой военной целью для Украины, одной из самых значимых российских целей, будет являться как раз этот самый мост.
Ну, наверное, действительно, этот мост имеет символическое значение для Украины, но в нынешних условиях его военная ценность, судя по всему, серьезно понизилась, и посмотрим, будет ли Украина тратить ресурсы для того, чтобы его уничтожить. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила сеть российских агентов, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского, а также нескольких других высших руководителей Украины, в том числе главу СБУ Василия Малюка, главу Главного управления разведки Кирилла Буданова и других. Причем в подготовке этого убийства участвовали двое офицеров, высокопоставленных, названные их имена, это вроде бы два полковника, Управление государственной охраны Украины. Причем эти полковники были завербованы до начала российского вторжения. Они находились, по данным СБУ, на связи с агентами Федеральной службы безопасности России. Там готовилась сложная операция. То есть должен был агент навести российскую ракету на цель, на место, где пребывал бы, судя по всему, Зеленский. Потом должен был атаковать дрон, а потом прилететь еще одна ракета. То есть это достаточно сложная технические операции. Это далеко не первая попытка покушения на Зеленского. Раньше назывались цифры, что он пережил примерно 10 или 11 подобных попыток. Ну и дополнительная информация. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк, который, собственно, и рассказал об этой попытке, дал комментарий РБК Украина и заявил, что с начала вторжения СБУ завела более 2500 дел в отношении предателей Украины и почти 500 дел против корректировщиков. Кроме того, ликвидированы десятки, цитирую Малюка, российских агентурных сетей. Как добавил Малюк, большинство российских агентов задерживают на этапе, когда они еще не успели нанести вред.
Надо сказать, что правоохранительные структуры и спецслужбы Украины были очень серьезно инфильтрованы российскими агентами, что свидетельствовалось руководством Украины с 2014 года. Отчасти некоторые из этих случаев стали ясны, в частности, во время начала полномасштабного вторжения России в Украину. Разные другие страны начали Украине помогать выявлять подрывную деятельность России на ее территории, в том числе, например, Польша. И в апреле СБУ сообщало, что украинские правоохранительные органы совместно с Польшей задержали гражданина Польши, которого подозревали как раз в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и, собственно, что он был причастен к подготовке покушения российских спецслужб на Владимира Зеленского. Он вроде как наладил контакт с представителями командования Вооруженных сил России и заявил, что готов работать на российскую военную разведку. Я напомню, что именно российская военная разведка последние десятилетия ответственна за довольно большое количество самых разных подрывных действий на территории западных стран. Ну, например, взрыв в Чехии, склады боеприпасов и много чего еще.
Здесь есть очень важные детали, которые уже давно забыли, потому что при развале Советского Союза вот бывшие подразделения КГБ СССР в республиках, ставших независимыми государствами, было подписано соглашение о том, что они не будут заниматься разведывательной деятельностью в отношении друг друга. То есть бывшие коллеги обязались не шпионить друг за другом. Это было соглашение заключено только в отношении КГБ, но это соглашение не касалось военной разведки. Разведки, в принципе, России, поэтому именно российская военная разведка, например, была крайне активна в Грузии перед августовской войной, и, соответственно, она крайнюю активность проявляла в Украине и во многих других постсоветских государствах.
Россия не только осуществляет подрывную деятельность через свою военную разведку, но и прямо угрожает западным государствам, и это мы говорили вчера, рассказывая о решении Владимира Путина провести учения по применению тактического ядерного оружия. Также мы говорили о комментарии Министерства иностранных дел России о том, что Россия обозначает некие красные линии, которые для Москвы являются признаком того, что Запад прямо вовлечен в войну России и Украины, в частности, поставки F-16 Украине, будущие поставки, поставки относительно дальнобойных ракет и так далее. Ну вот к этим учениям по применению тактического ядерного оружия подключилась и Беларусь, где, собственно, Россия разместила недавно тактическое ядерное оружие. Об этом объявил Александр Лукашенко, который сегодня довольно много наговорил на эту тему. Цитирую Лукашенко: «Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия». Довольно гордо все это заявляет Лукашенко. Он вообще счастлив тем, что теперь его страна является как минимум базой для размещения российского ядерного оружия. Он сказал, проверка носит исключительно оборонительный характер. Мы не собираемся поддаваться на провокации, мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны – это не ко мне. Забавно, что иногда Александр Лукашенко в таком своем риторическом запале говорит фразы, которые можно понимать всегда двояко. И, собственно, иногда это такой привет Москве, потому что бросать людей в горнило войны – это, как мы знаем, то, что сейчас делает, собственно, Владимир Путин огромными просто мясными штурмами в Украине и так далее. Также Лукашенко сказал, что проверка тактического ядерного оружия предполагает несколько этапов. Ну и, соответственно, на это реагируют страны Запада, в частности, профессионалы западных разведок оценивают то, насколько реально Россия и, собственно, союзная ей Беларусь готовы воевать с Европой.
Да, и как раз руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявил, что Путин готов провести небольшую военную операцию против участника НАТО. Я цитирую Строжика. Путин, конечно, уже готов к какой-нибудь мини-операции против одной из стран Балтии, или, например, чтобы войти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов.
Ярослав Строжик при этом считает, что как раз западная помощь Украине, объемы вооружений, которые Запад предоставляет Украине, и их качество, собственно, останавливают Путина от дальнейшей агрессии. Процитирую шефа военной контрразведки Польши, то, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает Путину, что в случае нападения на НАТО реакция Запада будет еще сильнее.
Ну, а страны Запада продолжают оказывать помощь Украине. Косово заявило, что передаст Украине боеприпасы к минометам. И также министр обороны Косово Июб Мачедонси сказал, что республика передала Украине тактические автомобили и бронетехники, которые отправятся в Украину на следующей неделе. А Латвия, в свою очередь, передала средства связи на 100 тысяч евро, которые будут обеспечивать различные подразделения украинской армии безопасной связи. Ну и Олаф Шольц, канцлер Германии, сделал в Риге очень важное заявление о том, что около 90% доходов, которые будут получаться за счет использования замороженных российских активов в странах Европейского Союза, будут тратиться на закупку оружия для Украины. Причем речь идет не о создании каких-то там производственных мощностей, а именно закупку уже готового оружия. И, кроме того, государства ЕС будут закупать вооружение для нужд вооруженных сил Украины от украинских производителей на средства особого фонда, который называется European Peace Facility. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин по итогам форума оборонных индустрий Украина-ЕС. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал, что вся военная техника, которая поставляет Италия, предназначена для использования только на территории Украины и не для использования на территории России. Потому что напомню, что раньше многие европейские лидеры говорили о том, что Украина вольна использовать поставленное оружие любым образом для собственной обороны, в том числе и против цели на территории России.
После вот этого большого военно-промышленного форума двухдневного, который в Брюсселе состоялся с участием украинской стороны, в Брюсселе же сейчас проходит Совет Евросоюза по иностранным делам, и как раз он проходит в формате «Помощь для развития», где обсуждают, в частности, выплаты Украине. И министры обмениваются мнениями о положении в Украине, в частности, об украинском плане, который Киев представил еще 20 марта с целью разблокирования выплат в счет фонда для Украины на 2024-2027 годы. Отмечает Европа, что есть прогресс в реформах и повестка для инвестиций. Ну и что Еврокомиссия дает уже положительную оценку, отметив, что план, который представлял Киев, отвечает необходимым критериям, представляет собой целенаправленные, хорошо сбалансированные предложения по целям фонда для Украины. Это существенно потому, что европейский механизм финансовой помощи Украине, рассчитанный на 3 года, тоже должен работать бесперебойно сейчас. Я напомню, что Евросоюз одобрил 50 миллиардов евро на этот период для Украины. Кроме того, перед встречей Совета ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что он лично давал рекомендацию не отправлять своих представителей на инаугурацию Владимира Путина, которая тоже прошла сегодня. О ней надо сказать пару слов. Надо сказать, что, во-первых, Борреля к его рекомендациям не прислушались 6 стран Европы. Это Венгрия, Словакия, Франция, Греция, Мальта и Кипр. Ну и присутствие Мальты и Кипра, возможно, объясняется тем, как серьезно Россия в свое время погрязла как бы в финансовой структуре этих островов. Ну а сама инаугурация была для Путина достаточно знаковой. Во-первых, естественно, он сразу же упомянул специальную военную операцию, как называют в России войну, которую она ведет против Украины. Он сказал, что он хочет поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Ну и очень важно, как в его выступлении, так и в указе о национальных целях развития Российской Федерации, который он подписал сразу после этой инаугурации, явно идеологическое направление в российском обществе, которое направлено на то, чтобы только укреплять готовность России воевать со странами вокруг, устанавливать свою зону влияния и так далее. Он, в частности, сказал, что руководство России должно обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, которые должны воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России. Это, в общем, все такие общие слова. А вот в указе, о котором я сказал, о национальных целях развития, тут примечательно, какие сроки предполагает этот указ. На период до 2030 года, то есть это сейчас начавшийся срок Путина, и на перспективу до 2036 года, то есть Путин как бы намекает, что готов, собственно, еще 12 лет сидеть на троне. Так вот, там говорится о том, что государство должно тратить огромные средства для воспитания патриотичной социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а государство будет продвигать эту самую защиту традиционных ценностей. Оно будет тратить не менее 70% в сфере культуры, искусства и народного творчества именно на эти цели, и не менее 70% средств на такие проекты до 2030 года, и не менее 80% до 2036 года. То есть совершенно очевидно, что в России сейчас усиливается то, о чем говорили многие обозреватели еще с 2014 года, но точно совершенно с 2018 и с 2022 это укрепление тоталитарных тенденций. Стоит также добавить, что в этих тоталитарных тенденциях явно участвует Московский патриархат Российской Православной Церкви, но в частности, например, патриарх Кирилл сегодня после инаугурации во время молебна пожелал, чтобы Путин, собственно, правил до конца его жизни. Он сказал: «С дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти, а до скончания века имеется в виду до скончания жизни вашей», как сказал Кирилл. То есть совершенно очевидно, что и Российская Православная Церковь, официальный Московский Патриархат, хочет постоянной власти Владимира Путина, а также приветствует, как сказал Кирилл, его грозные решения.
Надо сказать, что я слежу за деятельностью фонда «Русский мир», который очень тесно связан с российским государством. Этот фонд поддерживает различные программы культурные, политические по продвижению российского влияния, в том числе то, что называют «мягкой силой». Вот фонд «Русский мир» всячески поддерживает открытие каких-то православных церквей или там каких-то мероприятий с участием православных иерархов, именно Русской Православной Церкви, в иных странах, молебнах сообщает и прочих делах. А в Украине, в свою очередь, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса украинцев об их отношении к Русской Православной Церкви. Так вот, 63% респондентов заявили, что считают правильным, чтобы деятельность РПЦ на территории территории Украины была полностью запрещена. В 2022 году такое мнение выражали 54% опрошенных, а осенью 2023 – 85% опрошенных. То есть более половины украинцев считают, что Русская Православная Церковь играет какую-то заметную роль в осуществлении российской агрессии против Украины.
Но надо сказать, что другие страны тоже сейчас относятся к патриарху Кириллу и его московскому патриархату как к структуре, которая является просто сторонницей войны. И парламент Эстонии накануне принял заявление, в котором, собственно, осуждает деятельность московского патриарха и объявляет патриархат в Москве институтом, поддерживающим агрессию России. Здесь мы переходим к нашей, к сожалению, постоянной рубрике «Кого, где, за что». Она начинается не с антивоенного активиста, как мы обычно это делаем, а просто с очередного заложника иностранного, который российское государство взяло теперь уже во Владивостоке. Там по обвинению в краже отправлен под стражу гражданин США, военнослужащий Гордон Блэк. История эта странная. Он приехал из Южной Кореи во Владивосток, несмотря на все призывы Госдепартамента США и властей США для американцев не ездить в Россию, быть осторожными и уж точно не ездить людям, которые причастны к военной государственной службе. Вот этот военнослужащий приехал туда, вроде как что-то украл то ли у женщины, с которой он состоит в романтических отношениях, то ли у какой-то другой женщины. Его арестовали. Статья, по которой его арестовали, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Ну и, естественно, американские представители, в частности, из консульств, говорят о том, что будут добиваться встречи с ним. Отмечу, что Россия сделала практикой захват граждан США, чтобы потом обменивать, как очень многие эксперты говорят, их на тех, кого содержат в России, либо не в России. И теперь она пополнила свой фонд заложников еще одним американским гражданином.
Ну, а Генпрокуратура России пополнила список нежелательных организаций, и на этот раз добавлено крайне уважаемая авторитетная неправительственная организация, базирующаяся в США, называется Freedom House. Я напомню, что Freedom House была основана в 1941 году, и, в принципе, это исследовательский центр, который оценивает состояние свободы в мире. Он ежегодно выпускает доклады, которые широко известны, крайне активно цитируются, касающиеся свободы в мире, свободы прессы в мире, свободы интернета в мире. В последние годы Россия в этих рейтингах фигурирует как несвободная государство, государство с несвободной прессой, несвободным интернетом. Но вот что интересно, инкриминирует Генпрокуратура Freedom House. Я цитирую. «Содействие установлению так называемой главенствующей роли США в мире. Участие в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации вооруженных сил России». И, кроме того, Freedom House активно призывает к оказанию всесторонней помощи Украине, конфискации замороженных российских активов в пользу Украины и увеличению санкционного давления на Россию, ну и так далее.
Мы же, в свою очередь, обязательно будем брать интервью у Freedom House, у его экспертов по России, в том числе, которые очень долго изучают Евразию и, собственно, во все времена помогали правозащитной деятельности в России, помогали людям в России быть более осведомленными о правах человека, о демократии. И, естественно, их экспертизу будем до вас доводить. На этом мы заканчиваем очередной выпуск новостного подкаста «Голос Америки. Украина. Самое важное», который для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google, также на канале «Эхо» и там, где это доступно, с самого сайта «Русской службы Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.